Разговоры властей с оппозицией.
Дополню Екатерину Безгачину информацией синоптиков. Скандинавский циклон все ближе к российским берегам. Из-за него в ближайшие несколько дней на северо-западе европейской территории России будет с дождями и грозами. Но, тем не менее, тепло. Ну, а в среду все-таки похолодает. До 19 градусов столбик термометра поднимется. В центре европейской территории России короткие дожди возможны. Ночи теплые, плюс 12-17, тепло и днем до 27 градусов. На юге России очень тепло, до 27 градусов. Температура воды, например, на черноморских пляжах до 24 градусов. В Москве сегодня ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха 23-25, ветер южный 3-8 метров в секунду. Завтра днем тоже порядка 25 градусов, ветер южный ожидается до 7 метров в секунду. Ну а в Санкт-Петербурге сегодня тоже кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Само собой, первый репортаж этого часа с Кавказа. Ну, более или менее ситуацию в Южной Осетии российские зрители, российская аудитория знает из средств массовой информации. Ну, а вторая сторона, мнение второй стороны, грузинской стороны, умалчивается, поэтому большинство слабо себе представляет. Тем временем грузинские власти заявляют, что полностью вывели войска из Южной Осетии, а президент страны Михаил Саакашвили призвал население к спокойствию и оказанию сопротивления российским войскам. Подробности в репортаже Георгия Кабаладзе.
Грузинские власти заявили, что полностью вывели войска из Южной Осетии и сосредоточили части вооруженных сил у города Гори в нескольких километрах от юго-осетинской столицы. В самом городе Гори, крупнейшем грузинском населенном пункте вблизи зоны конфликта, в течение всего дня в воскресенье царили панические настроения. Утром журналистов эвакуировали из города. Поползли слухи, что российские танковые колонны не остановятся у границы Южной Осетии и Грузии и двинутся в сторону Гори. Опасения подогрел очередной рейд российской авиации, которая нанесла ракетно-бомбовый удар по окрестностям Гори, где проходит единственная автомагистраль, соединяющая восток Грузии с западными регионами страны. Кстати, согласно Дагомысским договоренностям 1992 года, именно автомагистраль «Восток-Запад» считается официальной.
Говорит Радио Свободы. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свободы. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте.
Уважаемые слушатели, я приношу извинения за технические неполадки в нашем эфире. В ближайшее время и в рамках этой программы и программы «Свобода в 9» обязательно восполним все пробелы, и вы узнаете подробности ситуации на Кавказе и последние новости с Олимпиадой в Пекине. А пока предлагаю вашему вниманию интернет-обозрение за неделю.
Большой спорт уже давно стал во многом борьбой медицинских и биологических технологий, а не только соревнованием ловкости, скорости, мощи или тактического интеллекта, пишет Семен Новопрудский в своем комментарии, который публикует сайт «Газета.ру».
Происходит это в тесной связке с коммерциализацией главных соревнований человечества. Особенно показательно в этом отношении летние Олимпиады. Фактически до летних игр в Лос-Анджелесе 1984 года организаторы и Международный олимпийский комитет в принципе не ставили вопрос их окупаемости. Те игры принесли прибыль. Теперь каждая Олимпиада проводится как комплексная бизнес-акция, а организаторы заранее подсчитывают возможные доходы и очень огорчаются, когда в итоге получаются убытки.
Ну а допинг, приобретающий все более изощренные формы, прямое и неизбежное следствие превращения спорта достижений в глобальный бизнес, полагает Семен Новопрудский.
У многих атлетов во многих видах спорта появилась возможность с помощью нескольких великих побед в течение краткого спортивного века заработать на всю оставшуюся жизнь, чего раньше не было. Зрители хотят мировых рекордов и рождения новых звезд. Бизнесмены считают большой спорт прекрасным способом продвижения своего основного продукта. Но человеческие возможности не беспредельны. Недаром у тех экспертов, кто против борьбы с допингом, между прочим, среди них есть и врачи, два железных аргумента, которые крайне трудно оспорить. Во-первых, говорят они, допинг принимают многие, но выигрывают единицы. А во-вторых, сам по себе спорт больших достижений вреден для организма не меньше, чем любой допинг.
Я поинтересовался у Семена Новопрудского, как он сам относится к позиции тех, кто считает, что допинг в спорте, особенно в большом спорте, не только можно, но и нужно разрешить.
Надо тщательнейшим образом с помощью новейших медицинских технологий смотреть, чтобы тот допинг, который был разрешен, не сказывался катастрофическим образом на здоровье спортсменов. Понятно, что сам по себе большой спорт крайне вреден, но на самом деле, мне кажется, что логика вообще большого спорта, которая превыше борьбы с допингом, должна быть в том, что никакие победы не стоят человеческой жизни. То есть, на самом деле, вот та логика, которая, к сожалению, торжествует в спорте, там, победа любой ценой, которая, кстати, противоречит олимпийскому принципу, главное, участие, а не победа. Олимпийский принцип должен восторжествовать. То есть, мне кажется, что с этой поправкой действительно можно подумать о разрешении допинга, но тогда как раз уже на самом деле должны быть списки разрешенных препаратов, вполне возможно, а не списки запрещенных. Это действительно сложная проблема, но то, что сейчас происходит под маркой борьбы с допингом, все более и более явно разрушает спорт, потому что от людей хотят, с одной стороны, все новых и новых достижений, нагрузки все более и более растут, а с другой стороны, понятно, что без тех веществ, в том числе, которые некоторые из которых считаются запрещенными, эти достижения просто невозможны.
Комментарий Семена Новопрудского, сайт «Газета.ру». Советский Союз достиг многого, чем по праву можно было бы гордиться. Однако, пройдя, по выражению Черчилля, путь от сахи до атомной бомбы, государство так и не смогло, хотя временами действительно хотело, нормализовать быт своих граждан. В результате оно, как и предшествующий ему царизм, лишило себя возможности объяснить им смысл своего существования и рухнуло после этого практически так же быстро под грузом общественного презрения, пишет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин на сайте ежедневного журнала. В сегодняшней России правящая бюрократия не опускается до тотального распределения товаров и материальных благ, как в СССР. Она добилась почти того же общественного результата значительно меньшими усилиями, сконцентрировавшись на распределении социального статуса и резко ограничив конкуренцию в этом важнейшем секторе, отмечает Михаил Делягин. Однако результат, достигнутый относительно малой кровью, все тот же. Глубоко нерыночная, по сути, при всей своей внешней рыночности, распределительная экономика. Выход из сложившейся ситуации Михаил Делягин видит в ужесточении наказания за недобросовестную рекламу и предлагает приравнять ее к мошенничеству. Кроме того, по инициативе господина Делягина в интернете появилась специальная социальная сеть «Предупреди.ру», цель которой – предупреждать друг друга о недобросовестных представителях так называемого «нового совка».
А смысл в том, чтобы люди предупреждали друг друга о местах, где оказывают недобросовестный сервис или продают некачественные товары. Нужно понимать, что сегодняшняя судебная система, она очень громоздкая, защитить свои права в реальности может не каждый человек, даже если они нарушены самым хамским образом. Конечно, можно потом судиться, но это очень тяжело, сложно, это большая морока.
Итоговое недельное интернет-обозрение подготовил Андрей Шароградский. 7:30 московское время. Предлагаем вашему вниманию краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Новости.
Грузия вывела все свои войска из Южной Осетии. Перестрелка в Тхенвале прекратилась, это подтвердили российские военные. Корреспондент «Радио «Свобода» и другие источники в Грузии сообщают о новых российских бомбардировках и ракетных ударах по городу Гори к югу от Южной Осетии, а также по аэродрому авиационного завода в Тбилиси. Жертв нет. Российская сторона не комментирует эту информацию. В зону грузино-абхазского конфликта в Зугдидском районе Грузии переброшена группировка российских войск в дополнение к миротворческим силам СНГ. Наблюдатели ООН в Абхазии подтвердили, что абхазские формирования продолжают бомбардировку верхней части Кадурского ущелья. В военный госпиталь и больницы Владикавказа в воскресенье доставлено около 150 раненых жителей Южной Осетии. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на медиков, некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии. США в ближайшее время предоставят Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий действия России в Грузии. В воскресенье Совет Безопасности в очередной раз не смог прийти к единому мнению по ситуации вокруг Южной Осетии. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл в Тбилиси в попытке выступить посредником в урегулировании конфликта в Южной Осетии. Франция сейчас является председателем Евросоюза. В понедельник Кушнер прибудет в Москву.
Несколько слов о погоде. Из-за скандинавского циклона в ближайшие несколько дней на северо-западе европейской территории России будет с дождями и грозами, но тепло, правда, до 24 градусов столбик термометра поднимется. В центре европейской части России. Короткие дожди возможны из-за наличия здесь малоактивных атмосферных фронтов. Ночи теплые. Тепло и днем до 27 градусов. На юге России прекрасная погода. Ну, например, температура воды на черноморских пляжах 23-24 градуса. В Москве сегодня ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 25 градусов. Ожидается южный ветер до 8 метров в секунду. Завтра тоже небольшие дожди ожидаются до 26 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня дожди. Температура 20-22 градуса. Продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию беседу корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова с военным экспертом Виктором Баранцом.
Я участвовал во многих войнах, но эта война первая, в которой ложь с обеих сторон прет невиданными темпами и в неимоверных масштабах. Должен сказать, что, наверное, разобраться в этой войне можно только тогда, когда ты будешь поочередно сидеть в российских или в грузинских окопах. Все остальное – ложь, ложь и ложь. Для того, чтобы крохотку откопать правды, надо перелопатить мегатонны лжи, которая идет с обеих сторон. И, к сожалению, наш брат-журналист падок на утки, на информационные комбинации, на силки, которые расставляют противоборствующие стороны, и так потихоньку мы множим эту ложь и, естественно, дурачим голову народу.
Скажите, вот Россия адекватно ответила Грузии, введя танки части 58-й армии? Это отражает реальную ситуацию или все-таки Россия действует так, как она считает необходимым, то есть максимальное количество войск, чтобы задавить те вооруженные формирования, которые действуют в Южной Осетии?
Россия действует так, как она считает в данной ситуации. Раз уж мы ввязались в поножовщину, тут уже говорить о неких правилах игры, о каких-то там учетах требований международного сообщества, тут уже говорить не приходится. Вопрос идет только о том, чтобы решить ту задачу, которую Россия поставила между собой, а прежде всего, так называемую, заставить противоборствующие стороны принудить их к миру. Я пока не вижу способа, как это может случиться, тем более, что в воронку этой войны начинает все сильнее втягиваться и Турция, и Азербайджан, и Украина, и уже и другие страны появляются на этом печальном горизонте.
Скажите, на ваш взгляд, оправдана ли бомбардировка военных аэродромов на территории Грузии, которые, в общем-то, находятся на определенном далеком расстоянии от мест боевых действий?
Отвечаю, опять-таки, как военный человек. И в грузинской аэродромы, и грузинские военные базы, и грузинский порт Поти для меня, как военного человека, и для как любого российского военного командующего генерала, представляет прежде всего стратегический объект, который надо разрушить для того, чтобы не позволить грузинскому министерству обороны, президенту эффективно управлять своими войсками. И подчеркиваю, с сугубо военной точки зрения российская сторона действует абсолютно оправданно.
Таково мнение военного эксперта Виктора Баранца, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Естественно, большая часть сегодняшней программы посвящена ситуации в Южной Осетии, ситуации в Грузии, на границе России и Грузии. Напомню вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Что вы думаете о ситуации в Южной Осетии? Что думаете об этой войне? Когда она может завершиться и чем она может завершиться? Накануне своими мнениями поделились жители Тюмени, а с ними беседовал мой коллега Алекс Неймиров.
Войну немедленно надо прекращать, любыми способами, какие только есть. Причем это делать нужно быстро, жестко, и так, чтобы с господином Саакашвили и же с ними неповадно было.
Это ужасно. Никогда от Грузии такого ожидать просто было невозможно. Серьезно, я даже говорить не могу.
Мне кажется, что правда на нашей стороне. Не надо уничтожать вот целый народ за ночь. Война это ни к чему не приведет хорошему.
Мы на работе у себя все разговариваем, и все возмущаются. Если это надо, может быть, даже официально какие-то подписи собирать или что-то. Только Россия может и защитить, и так сказать, наступить на хвост им всем. И дать так по зубам, что больше даже не пытались, даже в мыслях у них не было.
Да, думаю, наверное, уладится этот вопрос. Просто мирное население жалко, те, которые страдают, ни за что. И с той, и с этой стороны. Думаю, что должно все наладиться.
Если быть оптимистом, то думаю, что все должно закончиться в скором времени. Не думаю, что это затянется так же надолго, как в Чечне.
Шкурная политика, в том числе и нашего руководства, которая, так сказать, в общем-то, без их участия, я думаю, так сказать, большинство населения эти российские паспорта в течение 90-х годов не получило бы. Сейчас вот создан прецедент.
Грузия, Абхазия, Осетия, вроде как, ну, как у нас, Россия, Белоруссия, Украина и такое творят. Я, например, вообще возмущена их политикой.
По большому счету, я считаю, что это все-таки корни растут в США, и они связаны с тем, чтобы вокруг России нарастить мускулы просто-напросто. Я думаю, что корни кроются где-то здесь.
Я, честно говоря, особо политикой не интересовалась, только да, когда такие события. Но тот вариант, что Грузия зашла моментально, очень быстро разбомбила Цхинвали, сравняла поселение вдоль границы. Но ведь это же сколько-то времени готовилось, это же было известно, а где все остальные были? Неужели наведение конституционного порядка требовало таких мер? Ситуация не была наверняка настолько острой. Тем более в период, когда Олимпиада, это тоже же все это идет.
Я считаю, что со стороны Грузии это чистое безобразие. Как можно обвинять Россию, когда сами начали воевать первые. И жалею, что наши очень долго не помогали. А вообще, конечно, жаль, что столько народу ни из-за чего гибнет.
Так тюменцы отвечали на вопрос, что вы думаете о войне в Южной Осетии. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:39 московское время. Прервемся от разговора о главном в сегодняшнем эфире и предлагаем вашему вниманию 3 минуты медицинских новостей.
Обнадеживающая новость поступила из Германии. Джеймс Хатчинсон и специалисты из университета Шлезвиг-Гольштейна разработали методику, позволяющую пациентам с пересаженными органами отказаться либо свести к минимуму прием иммуносупрессоров. Методика основана на введении реципиенту моноцитов из крови донора, предварительно подвергнутых обработке в лаборатории. В организме реципиента они превращаются в клетки, индуцирующие приживление трансплантата, ТАИКС, и начинают уничтожать иммунные клетки, способствующие отторжению донорского органа. Новый метод был протестирован в клинике на 12 пациентах с почкой, пересаженной от трупов, и у 5 пациентов с родственной почкой. В результате 10 из 12 участников первой группы смогли полностью отказаться от приема иммуносупрессоров в течение 8 недель. После этого 6 из них врачи смогли перевести на иммунотерапию низкими дозами такролимуса. Во второй группе участников один из пациентов смог полностью отказаться от приема иммуносупрессоров в течение 8 месяцев. Еще 3 пациентов были переведены с традиционной терапии на иммунотерапию низкими дозами такролимуса. Безусловно, это не означает, что впоследствии люди с пересаженными органами смогут полностью исключить прием иммуносупрессоров, но значительное уменьшение дозировок будет большим облегчением для них. Федеральная антимонопольная служба России заинтересовалась производителями инновационных лекарств и потребовала у 17 крупнейших фармацевтических компаний предоставить информацию об объемах продаж инновационных лекарств, находящихся под патентной защитой. Производители лекарств подозревают в незаконном регулировании фармацевтического рынка и необоснованном завышении цен. Письма ФАС с соответствующими требованиями получили российская компания «Фармстандарт» и 16 зарубежных производителей, в том числе «Роша», «Новартис Фарма», «Файзер» и «Тева Фармацевтиклис». По словам руководителя управления по контролю за социальными рынками ФАС Тимофея Нижегородцева, в ближайшее время ведомство намерено совместно с Росздравнадзором определить список препаратов, которые невозможно заменить на аналогичные без ущерба для больных. На основе этих данных и сведений о продажах часть фармпроизводителей попадут в список компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, что даст ФАС право регулировать их деятельность. Тимофей Нижегородцев выразил уверенность в том, что отдельные производители лекарств ограничивают конкуренцию на рынке, а часть из них продают свою продукцию в России на 10-15% дороже, чем в среднем по Европе. Американские ученые обнаружили, что инъекции витамина С замедляют рост раковой опухоли. Исследователи из Национальных институтов здоровья США, штат Мэриленд, изучали эффект витамина С на мышах с иммунодефицитом, страдающих раком мозга, раком яичников или раком поджелудочной железы. Витамин С вводился внутривенно в суточной дозе до 4 грамм на килограмм веса животного. Выяснилось, что введение лекарств замедляло рост и размер опухоли на 41-53%. Ученые подчеркнули, что дозы витамина С, необходимые для противоопухолевого действия, могут быть получены лишь путем инъекций. Употребление витамина в таблетках или продуктах питания не окажет желаемого эффекта, так как избыток этого витамина разрушается в организме человека.
Открытие Олимпиады в Пекине послужило поводом для показа в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве выставки почтовых открыток разных лет. На всех изображения, свидетельствующие об истории и культуре Китая, а также о том, как менялись со временем отношения этой страны с Россией. Подробности у Лилии Павелевой.
Как и следовало ожидать, на выставке больше всего открыток, отпечатанных в те времена, когда в ходу был лозунг «Русский с китайцем – братья навек». В конце 50-х и в 60-х годах Советский Союз вместе с расписными термосами и махровыми полотенцами с теми же птичками и пионами наводнила китайская полиграфическая продукция. Термосы разбились, полотенца с ярлычками «Дружба» истрепались, а вот открытки в больших количествах сохранились в собраниях частных коллекционеров. Куратор выставки, сам заядлый филокартист Павел Суканов, сетует, что в экспозиции мало современных открыток.
К сожалению, современные открытки в наших магазинах не продаются. В советское время были. Сейчас нам подарили много открыток, спасибо им, китайское посольство и Институт Конфуция. Выставка зазвучала, все сделано, но на высочайшем уровне. Политических я не видел сюжетов, может, не все видел. Сейчас аполитизировано все. Здесь в основном спортивные представили и виды городов. Шанхая, который крупнее самого Пекина. Интересный стенд мы могли сделать. Пекин интересный, другие города.
Справедливости ради отметим, что персонажи комплекта открыток «Эстафета огня» с олимпийской символикой более всего напоминают каких-то покемонов. Что же до видов городов, то это стандартный туристический набор фотографий. Полиграфическое качество высокое, индивидуальность авторов изображений никак не проявлена. Глобализация. Вот китайское происхождение серии с детьми, а это открытки 60-х годов, угадывается безошибочно. Об этом стенде Павел Суканов говорит с особенно теплым чувством.
Здесь по-русски написано. «Милый мальчишка». И вот смотрите, 6 стендов. Рисовали разные художники, а как будто один. Ну, наверное, это одна школа. Но они чем-то милые. И вот резвый мальчик, обратите внимание. Он действительно резвый. Пусть это примитивно, но в этом и все прелесть. Ну, жизненные мотивы.
Изображение пухлых, счастливых детей на этих открытках – это гремучая смесь соцреализма и традиций народного китайского лубка. Получился такой чрезмерный кич, что глаз не оторвать. При этом на выставке в Музее декоративно-прикладного искусства есть по-настоящему ценный раздел. Это старые, самых первых лет 20 века, карточки с видами так называемого «русского Китая». С Харбином, церквями и зданиями вперемешку. То в европейском стиле построенными, то в азиатском. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия вывела все свои войска из Южной Осетии. Перестрелки в Цхинвале прекратились. Это подтвердили и российские военные. МВД Грузии сообщило об ударах российской авиации по Гори и пригороду Тбилиси. Российская сторона не комментирует эту информацию. Военные госпитали, больницы Владикавказа в воскресенье доставлены около 150 раненых жителей Южной Осетии. США в ближайшее время представят Совету Безопасности ООН проект резолюции, осуждающий действия России в Грузии. В зону грузино-абхазского конфликта в Зугдидском районе Грузии переброшены силы в дополнение к миротворческим силам СНГ. Более подробно об этих и других событиях в нашем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодняшние обзоры свежих российских газет, которые готовит Валерия Шабаева. Приветствую вас, коллега. Естественно, в большей степени тоже посвящены ситуации на Кавказе, на российско-грузинской границе.
Доброе утро, Дмитрий. Да, вы совершенно правы. И буквально все газеты, без исключения, безо всяких, пишут именно об этом. Это и первые полосы, и не только первые полосы. Ну, практически тема одна. И вот начну я с новых известий, которые, замечу, обычно держится в стороне от каких-то актуальных политических тем, во всяком случае, на первой полосе. Но вот сегодня и в новых известиях центральная публикация, озаглавленная у последней черты, говорится в ней о том, что сегодня четвертый день новой войны на Кавказе, которая вспыхнула в день открытия Олимпийских игр в Пекине. По официальной российской трактовке, это силовое принуждение Грузии к миру, которое развязало военные действия в Южной Осетии. По грузинской версии, агрессия со стороны северного соседа. Похоже, грузинские военные попытались одним махом разрубить Гордеев узел, завязавшийся в Южной Осетии, штурмом взять Цхинвали. Москва не замедлила с ответом, тем более, что под прицельным огнем оказались российские миротворцы. Противоречивые сведения об убитых и раненых, заявления о опровержении о потерях боевой техники и живой силы противников. Счет беженцев пошел на десятки тысяч. Стало казаться, что война грозит охватить весь Кавказ. К счастью, вчера к исходу дня появились сообщения, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Грузии Эко Ткишилашвили приступили к переговорам о прекращении военного противостояния. Чем они завершатся, пока не ясно. Как бы то ни было, разрушены Цхинвали, растущие жертвы с обеих сторон, и все это под аккомпанемент самой ожесточенной информационной войны. Вот нынешняя реальность. Тем временем сотрудники МЧС России начали оказывать самую необходимую помощь мирным жителям Южной Осетии, пострадавшим от военных действий. Похоже, хватает работы и грузинским медикам, и спасателям. Газеты пишут вот о разных составляющих вот этой войны. Вот российская газета пишет в статье о заглавной «Геностыд». Три последних дня президент Грузии вел сразу две войны. Одну кровопролитную против южноосетинского народа и российских миротворцев, другую бескровную информационную против России. Ну и если в первой никто грузинским войскам так и не помог, то во второй войне помощников по всему миру хоть отбавляй, отмечает российская газета. Но об информационной войне я предлагаю потом поговорить отдельно. Что же будет? Газета «Коммерсант» пишет о том, что эскалация конфликта между Россией и Грузией вокруг Южной Осетии и выход боевых действий за границы непризнанной республики привели к принципиальному изменению позиции США и других стран Запада. Они не просто назвали действия Москвы опасными и неприемлемыми, но пригрозили ей ухудшением отношений. В ответ Россия пообещала ужесточить свою позицию по другим, более важным для Запада вопросам. Это не только не сулит скорого прекращения боевых действий в Грузии, но и грозит серьезным охлаждением России и Запада, предупреждает «Коммерсант». Ведомости пишут, сколько бы ни продлилась война в Осетии, за последствия России придется платить долго. Запад грозит ухудшением отношений. Правительству придется увеличить военные расходы и оплатить восстановление республики.
Спасибо, Валерий. Обязательно вернемся к разговору о ситуации на Кавказе в следующем выпуске свежих российских газет. Ну, а тем не менее, не прерываем тему и продолжаем говорить о конфликте вокруг Южной Осетии. Чем же чреват этот полномасштабный конфликт? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Кармуза говорил с писателем Александром Эбоноидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Ожидали ли вы столь драматичного поворота в южно-осетинском конфликте?
Признаться, не ожидал, совсем не ожидал, и, естественно, очень сожалею, это слабое слово, очень переживаю то, что ситуация так вот приняла такой оборот, и трагедия, события развиваются таким образом, что страдают люди, жители Южной Осетии, Цхинвали и сел вокруг Цхинвали расположенных, как осетинских, так и грузинских сел, это большая беда.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает поведение Грузии заранее спланированным.
Очень трудно понять, чем это закончится. К сожалению, события развиваются в направлении полномасштабного конфликта. У меня ощущение, что грузинское руководство, принимая решение о начале боевых действий, делало это не спонтанно и не под воздействием каких-то провокаций, а вполне продуманно и в результате подготовки. Соответственно, вопрос не только в том, займут грузинские части Цхинвали или их туда не пустят, а что будет происходить дальше. Военные приготовления в Грузии достаточно активно ведутся, это видно, мобилизация и так далее. Раз уж это началось, то я боюсь, что просто взять и прекратить боевые действия для Грузии сейчас будет совершенно абсурдом, потому что непонятно тогда, зачем это все было надо. К сожалению, у меня ощущение, что Грузия по своему политическому расчету, какому-то специфическому расчету Михаила Саакашвили, хочет втянуть Россию действительно в серьезную войну, не на территории Осетии, а именно с Грузией в целом. И Тбилиси рассчитывает, что в этой войне Грузия политически выиграет.
Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главный редактор газеты «Новое русское слово», призывает к примирению.
Когда произошло самое страшное, прозвучало слово «война», то я думаю, что мы должны сделать все, руководство политической России, руководство политической Грузии, чтобы сделать шаг назад, немедленно. А общественность, общество грузинское и общество российское, которое, может быть, вы знаете, можно обмануть какого-то политика, но народы обмануть нельзя. Надо сделать так, чтобы сегодня под влиянием общественного мнения, которое мне представляется очень здоровым и в России, и в Грузии, наши политики, те, кому мы предоставили право принимать решения, подумали о том, что нам нужно будет жить всегда вместе. Грузия – наш южный сосед. Россия – северный сосед Грузии. Соседи не должны бросать камни через забор. Я очень надеюсь, что хватит мудрости и российскому, и грузинскому президенту одуматься и сделать шаг назад.
Владимир Карамурза и его собеседники о возможных последствиях конфликта в Южной Осетии. 7:55 московское время, подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». И на очереди наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Сегодня из Германии слово Александру Хавронину.
Знаменитый Берлинский институт имени Роберта Коха провел исследование, результаты которого шокировали всю страну. У каждого пятого немецкого ребенка в возрасте от 11 до 17 лет есть симптомы анорексии. Это почти 1,5 миллиона человек. Более половины 13- и 14-летних немецких подростков мечтают похудеть. Каждая 10-я 17-летняя девушка в Германии морит себя голодом. Слишком толстой в этой возрастной группе считает себя каждая третья. Порой желание любой ценой выглядеть как фотомодель с обложки глянцевого журнала приводит к трагедиям. Небольшой городок Бад Зальцуфлин, земля Северной Рейн-Вестфалия. На городское кладбище регулярно, раз в неделю, с букетом роз приходит мужчина средних лет. Это Ральф Фридрих. Здесь 10 месяцев назад была похоронена его 16-летняя дочь Фрида. Трагедия произошла в местной детской психиатрической больнице, в отделении для больных анорексией. Фрида лежала там 3 месяца. Ее зарезал ножом 17-летний юноша по имени Мариус, также пациент клиники. Мариус влюбился в юную красавицу, но та не ответила ему взаимностью. Все мысли девушки, похудевшей незадолго до поступления в больницу с 58 до 40 килограммов, были об одном – как еще сбросить вес. В своем дневнике Фрида писала: «Я ненавижу себя, я слишком жирная». Мариус понял, что девушка равнодушна к нему, и стал ей угрожать физической расправой. Отец Фриды – Ральф Фридрих.
Ее охватил страх. Фрида старалась держаться в стороне от маньяка, но сделать это было непросто, ведь оба они постоянно находились в небольшом тесном здании закрытой клиники.
Убийство произошло в тот день, когда Мариус после 6 недель лечения должен был уже выписаться из больницы. Он пошел в соседний супермаркет, где купил шоколадные конфеты и кухонный нож. Как рассказала позже продавщица магазина, руки юноши дрожали. Вечером Мариус вернулся в отделение. На входе ему удивительным образом удалось спрятать нож от вахтера. Маньяк ворвался в палату Фриды и нанес ей 62 ножевых ранения. Смерть дочери сломила Ральфа Фридриха. Уже много месяцев он не работает.
Я всеми силами пытаюсь вернуться к прежней жизни, но у меня ничего не получается. 12 недель я провел в реабилитационном центре. Психологи советуют мне не воспринимать мир в черно-белом цвете. Но это не так просто.
Было бы заблуждением считать, что анорексией в Германии страдают только представительницы прекрасного пола. 22-летний Кристиан весит 57 килограммов при росте свыше 180 сантиметров. Полгода назад его жизнь находилась в опасности. Тогда Кристиан весил всего 49 килограммов.
6 месяцев назад у меня была впалая грудь, нескладное какое-то перекрученное тело, кожа до кости. Я был похож на мертвеца.
В детстве Кристиан был толстым мальчиком. К 16 годам он уже весил более 100 килограммов. Тогда юноша решил сесть на диету и начал маниакально изнурять себя физическими упражнениями. Последние 6 лет Кристиан все худел и худел, пока его вес не дошел до 49 килограммов.
В конце концов, я совсем ослабел, стал быстро уставать.
Уже полгода Кристиан находится в специальном реабилитационном центре, где лежат только больные, анорексии и мужчины. Здесь его учат нормально питаться. В реабилитационном центре Кристиан ведет дневник питания. И с каждым днем все больше убеждается, насколько опасна для здоровья анорексия.
Больной анорексией не в состоянии понять, как он действительно выглядит со стороны. 57 килограммов, 49 килограммов. Сколько я ни худел, я все время казался себе толстым.
Почему же с каждым годом среди немецких тинейджеров, да и не только тинейджеров, все популярнее болезненная худоба? Говорит известный дизайнер Джетте Юб.
Я думаю, появился стереотип, якобы мужчинам нравятся только тощие женщины. И в то же время, если бы в европейских странах был проведен опрос среди мужчин гетеросексуалов, то наверняка бы выяснил, что большинству из них нравятся женщины средней комплекции.
Джетте Юб – один из инициаторов федеральной программы «Leben hat Gewicht» – «Жизнь имеет вес». Среди учредителей этого проекта – федеральные министерства здравоохранения, семьи и науки, а также известные политики, журналисты, деятели культуры. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.